Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда уточняю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Михаил Светов, политик молодой, но громко заявивший о себе именно этим летом, сегодня у меня в гостях. Миша, здрасте, дорогой.
Здравствуйте.
Очень рады вас видеть.
Очень приятно, спасибо, что позвали.
Спасибо, что пришли. Михаил Светов, в отличие от предыдущих героев тех выпусков нашей программы, которые были посвящены новому поколению российской оппозиции, в выборах в Мосгордуму не участвовал, подписей для регистрации не собирал, с ЦИКом за признание этих подписей не бился, хотя в организации протеста по поводу беспардонного поведения этого самого ЦИКа сыграл одну из главных ролей, за что и поплатился месячной отсидкой в спецприемнике. Но этого властям показалось мало. 6 ноября, когда эта передача уже была подготовлена к эфиру, к Светову нагрянули с обыском, а его самого увезли в Следственный комитет на допрос, который продолжался до глубокой ночи. И, боюсь, на этом неприятности для нашего героя не закончатся. 34-летний Светов во многих отношениях особый случай среди этого нового поколения оппозиции. Особый не только в том, что он не ставит перед собой как главную задачу выиграть те или иные выборы. Он идеолог, носитель и пропагандист либертарианских идей переустройства общества, при котором человек и его свобода – вот абсолютные ценности – а роль государства сведена к минимуму, и в жизнь человека оно вовсе не должно вмешиваться. Как всякий человек идеи, он категоричен по отношению к оппонентам, среди них он числит не только российскую власть, но и многих оппозиционеров, в которых видит лишь таких же безыдейных, как и власть, оппортунистов. Его пример с болотным протестом, который ведь и вправду не власть скрутила, а провалили его лидеры, с самого начала, пойдя на сговор с мэрией по вопросу о месте проведения 100-тысячного митинга, а затем превратив все в шоу с белыми ленточками и воздушными шариками, крыть действительно нечем. По частностям и личностям со Световым можно и спорить, но в одном и главном с ним спорить трудно. Россия зашла в тупик, и это тупик смысловой, тупик безыдейности прежде всего. Отчалив в начале 90-х от одного идеологического берега, она так и не пристала ни к какому другому. Без малого 30 лет страной правят популисты, жонглирующие ценностями, которые на самом деле для них никакой ценности не представляют, и движимые лишь своекорыстными интересами. И то, что в новом поколении появляются такие люди, как Михаил Светов, которые понимают главные причины нашего упадка и делают попытку взять на себя роль носителей идей, своего рода, если хотите, новых ходоков в народ, внушает некоторую надежду. Миш, я знаю, что вы, как говорится, в политику не вчера пришли и даже не этим летом, а раньше, но тем не менее, именно этим летом, благодаря организации митингов, тому, что согласованный единственный митинг и самый массовый был проведен вообще по заявке, инициативе и заявке вашей и вашей партии, вашим выступлением на митинге и, наконец, вашему аресту за вашу, видимо, излишнюю активность. Действительно, вы вышли, что называется, на такую авансцену политическую. То есть это лето для вас было очень таким ярким, бурным и, насколько я понимаю, плодотворным. А в целом, вот для России, для Москвы, ну, все-таки для России, что это лето значило? Потому что поначалу все были полны такой эйфории и говорили о том, что вот, какой-то очень большой произошел сдвиг. Потом, когда начался этот, значит, очередной всплеск термидора, приуныли многие. И, в общем, так оценка какая-то вот этих событий, она и не выработалась пока что.
Моя оценка, что транзит власти начался. И, мне кажется, это уже сложно отрицать. Транзит власти начался, и общество стало гораздо злее, чем оно было за какой-либо из путинских годов. То есть, да, власти удалось гражданское общество снова победить. И, очевидно, мы не достигли тех целей, которые мы ставили перед собой этим летом и на митингах, на которые в том числе моя партия проводила. Но также очевидно, что это не победа для государства, потому что выиграть симпатии людей власти не удалось. Поставить себя в легитимное положение власти не удалось. Она сейчас держится на полицейских штыках. И мне кажется, это очень плохое положение для тех людей, которые рассчитывают таким образом поддерживать себя у рычагов власти дальше.
Ну да, как говорится, с помощью штыков к власти прийти можно, но сидеть на них...
Некомфортно, да.
Некомфортно. Я знаю, что вы только что вернулись из такого просто грандиозного, по-моему, по нашим масштабам турне. Сколько там?
29 городов я объехал, прочитал 29 лекций. Это действительно, вот когда мы рассказываем про митинги, мы их умеем хорошо организовывать, мы классно обеспечиваем техническую часть, но все-таки митинги собирает не чисто либертарианская партия, митинги собирает повестка, да, и тут ужас, который власть творит.
А вот там вот, в провинции, вы имели возможность удостовериться, эти московские события как-то срезонировали?
Конечно, куда бы я ни приехал, везде задают вопрос, а что дальше, а как быть с выборами, как прошли выборы в Мосгордуме, что будут с Навальным, все спрашивают, что будет с ФБК, потому что именно штабы Навального принесли политику в регионы, когда открыли там свои штабы. Это всех волнует. Сейчас, в принципе, гражданское общество впервые, мне кажется, объединено. Этого не было в 2011 году, это происходит только сейчас. И у меня есть прям вот на собственном опыте доказательство этого. Когда я прочитал лекцию в Иваново, меня в следующий город предложил привести коммунист буквально. Он пришел на мою лекцию, он записал там со мной интервью совершенно корректное. И просто предложил, давай я тебя довезу, зачем тебе ехать на автобусе? А у меня тур как бы очень бюджетный. У меня деньги все с донатов на канал, мне никто не платит, поэтому везде, где можно сэкономить, мы экономим. И вот человек вызвался подвести коммунист буквально. То есть гражданское общество сейчас понимает, что мы все в одной лодке, и наши идеологические разногласия, они значат очень немного. Сейчас важно вообще, в принципе, попасть в положение, где они хотя бы что-то будут значить. И это понимают как левые и правые сейчас.
Значит, все-таки с коммунистами, в отличие от такой точки зрения таких московских скептиков и снобов, сотрудничать можно и нужно.
Мне, в принципе, легко сотрудничать с любым искренним человеком. Если человек искренний, я могу надеяться на то, что его можно переубедить, ну, либо он надеется на то, что можно переубедить меня. Мне кажется, я искренним человеком являюсь. Я не могу общаться с циниками, у которых каждый день новое мнение, которые подстраиваются под конъюнктуру, вот это мне не интересно. Точнее, мне интересно с ними воевать для того, чтобы они не наносили дальнейший урон нашей стране. А с людьми искренними, мне кажется, договориться можно, и там был не член КПРФ.
А в «Единой России», условно говоря, из сочувствующих «Единой России» могут быть искренними?
Нет, я не верю в это сейчас. Слишком много преступлений было вскрыто, слишком много лет отрицательного отбора прошло для того, чтобы продолжать испытывать вот такие иллюзии. Нет.
Ну, а теперь мы никуда и не уходили от этого тура. До вас, кажется, только вот Навальный так проехался по стране с таким опытом окормления духовного провинции. Но это было такая в рамках президентской кампании. А тут такой самоценный такой поход в народ, просто в духе некрасовских героев.
Да? Ну, мне просто немножко проще. Навальный, из-за того, что он занимается только реальной политикой, у него нету ярко выраженной идеологии. Если вы будете смотреть над тем, как он работает, вы обратите внимание, что вот есть выборный какой-то момент, да, происходят выборы, у него огромная активность, он что-то делает, выборы проходят, и он некоторое время не понимает, что ему делать дальше, пока не наступают следующие выборы, и тут он расцветает. Вот в моем случае мне чуть проще. Я занимаюсь не только реальной политикой, я занимаюсь идеологической политикой, и на самом деле я просто не мог дождаться уже, когда вся эта выборная история в Москве закончится, потому что мне уже было понятно, к чему все идет, для того, чтобы заняться идеологической политикой, поехать в этот тур. И для меня вот эти вот периоды, которые, на мой взгляд, Навальный скорее теряет, для меня это периоды, когда я приобретаю, потому что я распространяю ту идею, которая, мне кажется, верной, которая, мне кажется, может поставить Россию на путь раскрепощения свободы и благополучия.
То есть вы такие немного такие взаимодополняющие, как бы такие...
Сейчас, разумеется, у нас тактический союз очень крепкий.
Да, мы об этом еще обязательно поговорим. Я вот упомянул народников, вхождение в народ. Этот ваш такой, такой разночинский, такой несколько народнический имидж. Это случайное совпадение или в этом есть какая-то продуманность? Я имею в виду длинные волосы, очки,
нет,
рубашка,
ну,
на выпуск.
Прическу я не менял вообще лет с 13, наверное. Она всегда у меня такая была. А очки – это просто результат
это
плохого,
понятно,
зрения. Да.
Угу.
Нет, продуманного здесь ничего нет. Мне на самом деле искренне интересно общаться с людьми. И это то, что мне позволяет не расслабляться, то, что мне позволяет вот работать в том ритме, который я поддерживаю. Я заряжаюсь от людей, которые приходят на мою лекцию. И меня этот вопрос, на самом деле, спрашивают, в том числе на самих лекциях гости. Они меня спрашивают, не надоело ли отвечать на одни и те же вопросы? Потому что, по сути, я отвечаю действительно, вот я приезжаю в город, отвечаю на одни и те же вопросы. На самом деле, это самое благодарное, что может быть, потому что если тебе задают вопрос, который ты отвечал 1000 раз, это значит, что человек ни разу не слышал на него ответ. Это значит, ему расскажут что-то новое. Да. И наоборот, когда тебе задают вопрос... Ну, такой хитрый, вот ты видишь, что человек во всем разобрался, да, ему хочется просто ученость свою показать, ты вот понимаешь, что это не очень благодарное дело, потому что если его, если он все понял, и его на это на что-то не сподвигло, да, ну, значит, этот человек, скорее, уже в принципе невозможно на что-то сподвигнуть. Разумеется, я отвечаю на любые вопросы, но мне нравится доносить что-то, что я понял, до людей, которые этого уровня понимания еще не достигли. Мне это просто в кайф.
Я знаю, что вы мальчик из-за такой интеллигентной и обеспеченной семьи.
Я всегда говорю так, что я родился в бедной семье, но вырос уже в обеспеченной.
А кто врачи, да?
Да, они по образованию врачи, и они были студентами, когда я родился.
Ага.
То есть совсем вытекающим. Студенческая жизнь.
То есть им в 90-е годы, так сказать, пошли, что называется,
да, ну, у меня отец,
на пользу.
Да, да, да. Ну, как сказать, я вот, у меня яркое воспоминание о 91-м годе, или там, ну, в общем, в начале 90-х, конце 80-х, я точно не помню, разумеется, что вот у нас в доме нет еды, и мама экономит мне яйцо, единственное, которое есть в холодильнике, чтобы меня покормить, сама его не ест. То есть там были голодные времена такие, это мое детство, да. Из-за этого отец не работал по специальности, он выпустился, но занялся предпринимательством. Первое время он продавал сникерсы, жвачки, вот что тогда было модно, вы все знаете, да, у него какие-то там киоски были, потом начал заниматься чем-то более серьезным, и тогда уже в семье стало жить комфортнее.
Ах, то есть их предпринимательство, их бизнес не связан с их профессией?
Нет, моя мама работала фармацевтом всю жизнь, то есть практически по специальности, которую получила, на большие фармацевтические компании она работала, а отец не работал по специальности, нет.
В школу не ходили на домашнем образовании?
Уходил 3 года.
Три года отходил,
потом ушел на домашнее образование. У меня в детстве же болезнь была тяжелая, там смешная история.
Так.
Я в параличе лежал год. Собственно, почему меня из школы потом забрали? Мне сделали прививку перед тем, как я должен был в первый класс идти от краснухи. И врачи были неквалифицированные. И меня парализовало полностью. Я есть не мог, в уборную ходить сам не мог год. И у меня дома справочка.
То есть они каким-то уколом попали в какой-то нерв или
нет,
более серьезно?
Нет, реакция просто с прививкой случилась. Я уже чем-то болел, возможно, той самой краснухой болел, от которой мне делали укол. И случилась реакция, очень тяжелая инфекционная болезнь была, полностью разрушился иммунитет. И у меня прям справочка дома висит в рамочке, где врачи написали, что мальчик никогда не будет ходить.
Ничего себе.
А мальчик ходит.
И довольно бодро.
Да, и, собственно, почему домашнее образование? Полгода меня лечили в больницах, и в какой-то момент стало понятно, что врачи отказываются меня лечить уже. То есть они как бы выписали мне неизлечимость. Мне очень повезло, что родители врачи были, они меня забрали и начали мне давать запрещенные лекарства детям. Просто антибиотики, которые запрещены детям. Они решили, что нужно, в общем, нужно выходить. Такая жизнь как бы ребенку не нужна. Они меня забрали. Ну, это не самолечение было. Это было квалифицированное лечение, но которое я не мог получить ни в одной больнице, потому что это запрещено.
Ну да, потому что это было такое, жизнь на свой страх и риск.
Да, на свой страх и риск, но это сработало, меня не выходили. За 7 месяцев после того, как меня забрали из больницы, я стал ходить.
Вырабатывает характер, между прочим, я думаю, такие испытания.
Ну, это было
еще
такое как? Детство, такое в полудреме существующее, но это прям важная такая история из моей жизни. И почему я не доверяю государству, почему я считаю, что нужно больше свободы давать на уровень семьи, на уровень человека, потому что я вот на собственном опыте знаю, что отсутствие. И если бы в России было более сильное тогда государство, там, в Европе это бы произошло, но меня бы не вылечили. Я бы сейчас не ходил. Ну, нет, не хочу так.
Хорошо.
Такая
хорошо.
История, да. Потрясающий опыт. Вот, меня часто за границей спрашивают, а есть ли что-то в России хорошее? Я всегда говорю, что в России на самом деле, если вы захотите легко уйти на домашнее образование, гораздо легче, чем это сделать в Европе. Да? Вот в Германии этого сделать невозможно в принципе. И это был потрясающий опыт. Мне всегда рассказывают о том, а как там ребенок может социализоваться, если он в школу не будет ходить. Вот я прекрасно социализовался, для этого есть интернет. И не в смысле, что ты общаешься в интернете, а в смысле, что ты находишь людей в интернете, с которыми потом ты в реальной жизни знакомишься и с ними общаешься. И у меня это было доступно уже мне. Понятно, что в моем поколении это скорее редкость. Мне 34 года. Интернет был другой, когда я рос. Но даже тогда это было возможно. Сейчас это просто везде. Это доступно каждому. И я не понимаю, в принципе, почему этот вопрос встает. Другое дело, что домашнее образование для того, чтобы обеспечить его там на том уровне, на котором получил его я, ну, это требует временных затрат. от родителей. Когда я только был переведен на домашнее образование, у меня еще была семья небогатая. И образование я получал буквально от друзей, родственников. То есть у моей бабушки была подруга, отец которой, или дед которой, я сейчас не вспомню, переписывался с Толстым. И она мне преподавала литературу буквально со Львом Толстым.
Я понимаю.
Дедушка мой, известный физик, он мне там с точными науками помогал. То есть, разумеется, семья многое значит, и не каждый там может так же успешно это повторить, как я, но вот у меня получилось, и я очень благодарен родителям.
Но потом было высшее образование тоже вообще было западное, причем еще высокого уровня.
Да, я проучился 2 года в РГГУ, мне очень не понравилось, с этим связано много историй неприятных, и одна из историй, которую я рассказывал у себя в телеграм-канале, это что меня донимался замдекана Гоча Нарсия, его звали, да, его недавно, кстати, уволили, я не знаю почему, но слухи ходят, что за это.
За это его.
Да, но никакой травмы мне это не нанесло. Наоборот, каждый раз, когда люди рассказывают, что это как-то им сломало жизнь, я говорю, ребят, ну, вам кто-то внушил, что вы жертва, это просто безумие. Во-первых, нужно говорить нет, уметь говорить нет, и ничего страшного не произойдет. Со мной ничего страшного не произошло. Вот, я оттуда перевелся уже в иностранный университет в Великобританию, где я получил свое первое образование, университет Ноттингема, Political Sciences.
Будь здоров, один из самых, по-моему,
да,
таких высоко котируемых.
Да, Russell Group, по моей специальности, в пятерке находился там.
Ну и прямо вот как Ленский, тот с душой геттингенской, а вы с душой ноттингемской, вернулись в Россию. А что вас, собственно, так зацепило в России, что у вас возникло такое желание как-то преобразовывать тут жизнь,
не
там прекрасно себе существовать?
Не так произошло. На самом деле произошло не так. Я действительно тогда вернулся в Россию, прожил в России чуть меньше года, вступил тогда в либертарианскую партию. Вот много в интернете неправильно пишут, что я один из основателей. Я не основатель, но я очень рано вступил, практически с момента основания я являюсь членом либертарианской партии. Тогда же привел в партию Веру Кичанову, которая была лицом нашей партии очень долгое время. Кто-то, может, помнит эту фамилию.
Я помню, но не знаю, куда она делась.
Она уехала в Великобританию, она сейчас там живет. Работает на известное очень архитектурное агентство. У Веры все хорошо. Я привел ее в партию. Она долгое время была лицом нашей организации, а я в это время уехал в Японию, где и прожил 4,5 года, потом уехал в Новую Зеландию, вернулся я только 2 года назад с половиной.
Ух ты, ну просто вы действительно путешественник такой.
Да, я очень много прожил.
Почище Ленского, Любого Ленского.
Много очень прожил за границей, в общей сложности лет 12, наверное. Вернулся сначала, потому что меня позвали работать на фильм, который вот не вышел, он застрял в постпродакшене, фильм «Икария». Я был ассистентом режиссера по сценарию, приехал, начал работать над фильмом, заодно завел YouTube-канал, и все завертелось.
Ну, а теперь, Миш, ну, да. А почему либертарианство, если здесь, к сожалению, пока, как мы видим, такие даже более такие обыкновенные, что называется, цветки, как классический либерализм и просто демократия, как-то зачахли и были затоптаны, что называется, и сверху, и снизу?
У меня есть на это ответ, почему так получилось. Снова... Почему я стал либертарианцем, здесь нужно
ответить на вопрос. Да, я исключительно в этой плоскости.
Да, потому что я вырос в семье либералов, классических либералов, демократов, и в какой-то момент разочаровался в этих идеях, потому что я увидел внутренние противоречия, которые мне очень сильно не нравились. У меня есть мем, который я в интернете запустил, мем называется «Либеральный сапог», то есть я, в принципе, не вижу, то есть косметическая разница, она очевидна, но фундаментальная разница между либерализмом, той трактовкой либерализма, которая сегодня предлагается, и какими-то авторитарными идеями я вижу не очень много. И именно поэтому я сегодня такой акцент делаю на защите, например, религиозных свобод, на защите традиции и так далее, потому что, мне кажется, либерализм с ними довольно жестоко обошелся. Увидел эти противоречия, начал выдумывать какую-то свою концепцию, писал об этом в «Живой журнал», и в комментарии в какой-то момент пришел Анатолий Левинчук, это один из таких старейших либертарианцев в России, автор сайта libertarian.ru, и сказал, что я изобретаю велосипед. Прочитаю вот Мюррея Ротборда, ты либертарианец. Я прочитал Мюррея Ротборда, это один из основателей либертарианства, и действительно понял, что я вот он, либертарианец. И с тех пор себя так называют. Произошло, мне было лет 19, когда это произошло. 18-19.
В прошлом России, в какой-то исторической традиции, а есть какие-то вообще вот такие вот предпосылки, какая-то такая зависть, вот, которую могло либертарианство, что называется, подхватить, развернуть? Как это все сочетается именно уже с российской действительностью?
Во-первых, либертарианство фондируется на двух больших классических школах. Это классический либерализм, то есть это английская философия, и это классический анархизм. А это как раз Россия, да, это Кропоткин, это Бакунин.
Это Россия точно, да.
Это Кропоткин, это Бакунин, это наш главный вклад в философию мировую. И огромное количество идей подчеркнуто оттуда. Другое дело, что над этими идеями уже с тех пор много думали и тоже нашли какие-то противоречия, почему и понадобилось новое слово, но традиция свободы в России есть. Она, может быть, была не совсем правильно истолкована тогда, но для того есть огромное количество исторических причин, почему, то есть, почему появляется какое-то философское течение, какое-то общественное течение. Потому что есть запрос времени, который формируется техническим прогрессом, формируется каким-то тем состоянием, в котором общество находится. Тогда это было актуально, сегодня актуально либертарианство.
Но вместе с тем, ведь существует такое устойчивое убеждение, что Россия – страна такая этатистская, да, и патерналистская, соответствующим образом, и народ наш воспитан вот именно в этой вере. И даже те деятели, которые, как так сказать, Россию, что называется, поднимали на дыбы, и Петр, и Ленин, от патернализма и от этатизма не отказывались.
Вот Петр как раз очень хороший пример, что Петр, разумеется, никакую дверь в Европу не прорубил. Он у нас построил азиатское государство просто с таким западным флером буквально.
Да, говорил Гершензон, накрыл Россию тонким плащом цивилизации.
Абсолютно. Но я не согласен, что это была цивилизация. Мне кажется, это был как раз азиатский деспотизм. В его худшей форме. Это то, что дискредитировало, в принципе, западничество в России, дискредитировало либерализм в широком смысле. Я не верю в менталитет. Я точно знаю, у нас эти примеры перед глазами есть, что люди меняются, они меняются за поколения. Просто не нужно этих людей втаптывать в выученную беспомощность, не нужно из них делать детей. Нужно помогать им вставать на ноги, и хороший правитель делает именно это. И как раз вот я об этом много рассказываю на лекциях. Во-первых, этот эксперимент был проведен вот буквально на народах однояйцевых близнецах, да, Северная и Южная Корея. Один народ, одна культура, один язык, один этнос, одна история, одно все. Какой разный результат за поколение, что в Северной Корее живут какие-то прирожденные рабы, там, нуждающиеся в патернализме, а в Южной Корее живут гордые, свободолюбивые люди. Очевидно, это не так. Очевидно, людям в Южной Корее помогли подняться на ноги. В России просто не было пока
правителя. Но все-таки либертарианцами они там не стали в Южной Корее. Они люди тоже очень, так сказать,
Любящие
ходить строем.
Движение в правильном направлении есть. Всегда, в принципе, нужно рассматривать любое общество в контексте его истории и в контексте мировой истории. Является ли то развитие, которое общество переживает, движением в сторону свободы или в противоположном направлении? Вот в России, к сожалению, не было правителя, на мой взгляд, который бы любил свой народ буквально, который бы желал бы его лучшему, ему лучшего. Из-за этого у нас что Петр, что Ленин, что Сталин, что сейчас Путин относятся к людям, ну, просто как к пешкам на большой шахматной доске мировой политики. Мне это отвратительно. Не отвратительно, потому что политик должен быть слугой народа. В этом смысле, к сожалению, да, этот мем уже украден украинцами. Это же не просто красивое выражение «слуга народа». Это то, чем политик является. В России политики забыли свое место, им это место нужно показать.
Горбачева вы тоже из этого ряда не выделяете.
Горбачев невольно, мне кажется, стал агентом перемен к лучшему. Невольно, не по собственному.
Угу. А упоминая украинцев, так-то они, кажется, там все теперь правящая партия, правящая элита, они либертарианцы?
Нет, они самозванцы пока что.
Вот, знаете, самозванцы?
Очень легко. Потому что либертарианцы судят по делам, а не по словам. Угу. И вы знаете, когда вы разговариваете с коммунистами, вот что не хватишься, все неправильный коммунизм. Да, в Советском Союзе был неправильный коммунизм, на Кубе неправильный, в Венесуэле, в Северной Корее, в Маоистском Китае неправильный коммунизм. Вот либертарианцы в эту ловушку не попадут. Либертарианцы судят не по словам, а по поступкам. И пока я не видел ни от его партии, ни от самого Зеленского, ни одного либертарианского тезиса, ни одной либертарианской реформы, в принципе, не видел признаков понимания того, что такое либертарианство. Поэтому, да, они так себя самоназвали, но давайте мы не будем всерьез относиться к людям, которые себя выдают за кого-то, кем они не являются.
Поэтому, ну, может быть, они это ставят перед собой как какую-то такую цель?
Я буду от. Вот как любой,
какой-то идеал?
Как любой пессимист, да, меня ждут только приятные сюрпризы в жизни. Я буду счастлив оказаться неправ, всегда счастлив оказаться неправ, потому что взгляд на вещи у меня довольно пессимистичный.
Ну вот, Миш, возвращаясь к этому вашему замечательному туру, вот вы объехали 29 городов, 29 раз выступали перед людьми, а много ли людей знают это слово? Потому что, я вам так скажу, в Орде до сих пор это слово подчеркивается.
Да, ну это, кстати, ретроградство Microsoft. Недостаточно пока знает людей это слово, но их больше. Да, это, очевидно, не московская движуха. Я приезжаю в Ульяновск, на лекцию приходит 250 человек, приезжаю в Ижевск, приходит 250 человек, приезжаю в Петербурге моя последняя лекция 500 человек собрала, в Уфе.
Ну, это хорошие цифры.
Да, естественно. В Уфе у меня был перенос 4 раза. Зал утвердился за 40 минут до начала лекции. Полный зал, 200 человек дошло под конец анонса. То есть это там растерялась значительная часть. Угу. Сейчас-то людям интересно. Интересно не в Москве, интересно по всей стране. Да, разумеется, в Москве аудитория больше собирается, но интерес, он абсолютно универсальный, потому что люди хотят свободы в России. И в России в этом смысле, я прошу прощения, да, очень фертильная почва. В России люди не ждут ничего хорошего от государства. Они знают, что что государство им не желает лучшего, и поэтому им легко объяснять, как можно устроить свою жизнь иначе, как можно с помощью рынка и только с помощью рынка помочь и бедным, и незащищенным слоям населения вырваться из нищеты. Именно об этом я рассказываю.
Может быть, тут еще элемент того, что либертарианство такое такое привлекательное, красиво звучащее. Я просто вспоминаю, я совершенно не собираюсь проводить параллели, но я вспоминаю, как сделал свою политическую биографию Жириновский, придумав либерал-демократов. На самом деле, конечно, ни к либералам, ни к демократам он никакого отношения не имеет, но слово зазвучало. Слово зазвучало и стало привлекать. Помимо того, что он, конечно, очень такой одаренный артист, одаренный шоумен, стало привлекать, и он как раз тогда выступил тоже в такой именно человеческой ипостаси, тоже отбившись от официальных политиков, где-то выходя к Большому театру, и там, значит, прокламируя свои идеи. Еще, я думаю, что и слово как-то очень так, манка, для, особенно для молодых, звучит.
Нет, на самом деле слово-то существовало уже давно. Либертарианская партия существует уже 10 лет, а успех мы добились только сейчас, когда я взял на себя функцию, собственно, проповедования, если угодно.
Промоутера.
Да. Если сразу говорить про Жириновского, у Жириновского никогда не было идеологии. Вы совершенно правильно сказали, у него было слово «либерал-демократия», но он к ним не имел никакого отношения. Для меня философия играет очень большое значение. Я лекции читаю, на самом деле, опять же, мне кажется, что довольно на высоком уровне, в том числе философском, и я постоянно проверяю свои идеи на прочность. Вот я только что привозил Ганса Германа Хоппе, это один из самых ярких авторов либертарианства, и проверял на прочность свои идеи на нем, потому что я сейчас собственную книгу пишу, это вот на следующий год. Вот такой большой план. Проверял какие-то собственные идеи на нем, то есть на человеке мирового уровня, и они выдерживают критики, мне это очень приятно. То есть разница с Жириновским в этом смысле очевидна.
Нет, я никаких параллелей тут не проводил, я говорил только
То, что он ходил необычных народ, приемах. А то, что он ходил таких. Народ, он был абсолютно прав, и я не понимаю, почему политики этого не делают. Я считаю, что политик обязан работать с людьми, кого он рассчитывает представлять. Он во власть идет не потому, что он такой хороший, красивый, да, а потому что он должен быть слугой народа. А чтобы быть слугой народа, с этим народом нужно разговаривать, конечно, чтобы этим слугой стать.
Конечно. Между прочим, если не ошибаюсь, такой видный человек, как Андрей Николаевич Илларионов, либертарианец, себя позиционирует, но он ни в партии, ни с вами, никаких таких...
Нет, Андрей живет за границей сейчас, он работает в одном из больших либертарианских...
Раз Андрей, значит, у вас с ним есть
мы с ним знакомы
отношения
лично.
Хорошие.
Да, мы с ним знакомы лично. Угу. Он работает в одном из больших либертарианских think tanks, Институт Катона. С большим уважением к нему отношусь, мы не во всем согласны, но это человек большого интеллекта.
Да, по-моему, замечательно. Умница и... Тоже человек, никогда не боящийся идти против течения и оставаться, что называется, одним в поле воином.
Да.
Это очень важно тоже, мне кажется, для политика.
Я к нему много прислушиваюсь. К нему нужно относиться с определенной критичной точки зрения, но я всегда с интересом его слушаю.
А теперь, раз уж я упомянул эту пословицу про одного в поле воина, теперь давайте я хотел поговорить уже без либертарианства, или, ради бога, оно будет возвращаться в наш разговор, поговорить о российской политической ситуации в рамках такой более простой антиномии и более понятных дефиниций власть-оппозиция. Вы, кажется, такой самый... оппозиционер, потому что вы противостоите всем.
Да,
и власти,
оппозиции.
И оппозиции, и тем, вернее, кто причисляет себя к оппозиции, и которых вы без малейшего уважения называете тусовочкой, если я не ошибаюсь. Причем даже непонятно, кто у вас вызывает большее неприятие, власть или самая оппозиция, которую вы называете тусовочкой.
А я считаю, что это просто такое же крыло власти в значительной степени. Снова не нужно меня противопоставлять все оппозиции, это не так. Угу. Как раз тактический союз с Алексеем Навальным.
О Навальном поговорим отдельно.
Об этом поговорим отдельно, да.
Навальный точно так же, на самом деле, он просто видимо, больше дипломат, чем вы, он точно так же противостоит, по-моему, всей остальной
оппозиции. Он оппозиционер. Внутри. Потому что он оппозиционер. Mm-hmm. И сколько лет я потратил на то, чтобы объяснить людям, что Ксения Анатольевна Собчак не имеет никакого отношения к оппозиции, не имеет. Что мы имеем в виду вообще под оппозицией? Да? Это человек, который претендует на то, чтобы представлять интересы гражданского общества сегодня. И у Ксении Анатольевны Собчак никогда такой цели не стояло. Она всегда отстаивала интересы действующего правящего класса. На мой взгляд, это было очевидно всегда. Слава богу, сейчас это стало не нужно доказывать. Она вернулась на Первый канал, и все как бы вернулось на круги своя. То же самое мне приходится объяснять про Гудкова, особенно отца старшего Геннадия Гудкова. Но слушайте, как можно всерьез обсуждать человека, который проголосовал за все самые репрессивные путинские законы? Вот за закон, по которому я сейчас отсидел 30 суток, голосовал Геннадий Гудков. И он не просил ни у кого за это прощения. Да, Н-54 ФЗ, я имею в виду, в 2004 году. Не просил за это прощения. Он построил нам путинскую Россию. Зачем вы мне продаете этих людей как оппозиционеров? Я не верю. Но снова, вот часто мне говорят, вот Светов там не готов прощать, да, Светов радикал, я готов прощать. Пусть для начала, для того, чтобы... Ну, давайте мы прежде, чем будем прощать людей, давайте мы дождемся, пока нас попросят прощения. Никто прощения не просил за то, что они сделали. И вот в этом случае я прощать действительно не готов. Потому что люди не раскаялись. И
в России ведь это не очень модно, просить прощения.
Ну, значит, нужно вводить такую моду. Мне все равно. Я хочу, чтобы хотя бы какая-то справедливость, она торжествовала. Потому что в России справедливость, к сожалению, торжествует очень редко. И без того, чтобы относиться к людям критически, понимать не только слушать, что они говорят, но слушать, кто говорит, мы никогда не будем понимать контекст собственной истории.
Я знаю, что вы и с вашим присущим вам максимализм, и Болотную оцениваете исключительно негативно и считаете поведение ее лидеров предательством таким протеста,
я считаю,
да?
Что то, как был... Да, но я считаю, что лидеры, то есть к самим протестам я отношусь, как, разумеется,
я положительно.
К людям, которых возглавили, которые увели людей на Болотную, да, я отношусь отрицательно. Это не значит, что это такой вот...
Давайте только поясним, события уже были давно.
События 2011 года, да, была заявка на...
И у вас очень, простите, что я перебиваю, и у вас очень такая своя, что называется, концепция этих событий.
Так что давайте тут войдем в детали. Я был очевидцем тех событий, я прилетал на те митинги и очень пристально следил за тем, как разворачивался эта ситуация в интернете. И на моих глазах происходило предательство. Как оно выглядело? Вы помните последовательность событий? Был митинг на Чистых прудах, собралось, да. Я не помню, сколько там, чуть больше тысяч человек, кажется.
Больше, наверное, да, пару тысяч.
Я сейчас просто забыл. Эти люди вывалили на улицу, первый раз задержали Навального. Первое задержание Навального. Сейчас мы привыкли, что его сажают. Первое задержание. Люди в бешенстве. Через три дня стратегия 31 объявляет митинг, которую она всегда проводит на Триумфальной площади. Митинг беспрецедентный, никогда стратегия 31 столько людей не набирала. Вышло больше 5000 человек. В Москве объявили, не помнят люди, военное положение тогда.
Да.
5000 человек жестко избивают, жестко задерживают. Но люди впервые за всю путинскую историю, они злятся еще больше. Оказывается, известно о заявке Надежды Матюшкиной и Анастасии Удальцовой на проще революции. На этот митинг собирается выйти 100 тысяч человек. Как только становится понятно, что митинг неизбежен, что на него выходит беспрецедентное количество людей, очень узкая группа лиц, которые не представляли гражданское общество, которые не имели отношения к протестам в принципе и к заявке в частности, берут инициативу в свои руки, ведут переговоры в мэрии от лица организаторов. И что мы видим? Вы можете посмотреть на документ, который был подписан тогда Горбенко, под Вискарь с Алексеем Венедиктовым.
Вискарь, да.
Чьи фамилии там стоят? Да, там стоит фамилия Венедиктова, Немцова. Про Немцова отдельно поговорим. Венедиктова, Немцова, Рыжкова, если я не ошибаюсь, еще с «Эхо Москвы», забыл фамилию, неважно. Их фамилии и адресовано в уведомительном порядке заявителям митинга. То есть просто было создано альтернативное мероприятие. В это время Клиша, контролировавший паблики ВКонтакте и Фейсбуке, меняет адрес этих мероприятий по...
Не Клишес только, а Клишин.
Клишин, прошу прощения.
Клишес.
Да,
есть и Клишес.
Оговорился, да. Прошу прощения. Клишин меняет адрес в паблике ВКонтакте и Фейсбуке. Митинг переносится людьми, которые к митингу отношения не имели. И к уличной политике не имели никакого отношения никто, кроме, соответственно, Бориса Немцова, разумеется. Вот оно, предательство. Меня спрашивают, а что могло измениться?
Да, могла вот вышли бы люди на площади революции, да, а не на Болотную.
Да, что могло бы случиться?
Как минимум, измениться?
Да, как минимум. Во-первых, был бы шанс на перемены к лучшему, потому что это впервые инициатива оказалась в руках гражданского общества. Этого не было ни до, ни после. И как минимум мы могли отвоевать площадь революции. Почему мы сейчас замкнуты на проспекте Сахарова и на Болотной площади?
Это
результат того предательства. Это результат переноса митинга. Если бы митинг был не перенесен, самое минимальное, что мы точно бы добились, это что у нас была бы еще одна площадь, она была бы под стенами Кремля. Этого не сложилось в результате их работы. Кто-то совершил ошибку, кто-то сознательное предательство. Я не буду уточнять, кто.
Да, не будем тут раздавать сестрам по серьгам.
Да, но... Угу. Абсолютно точно люди, которые взяли... Вот что такое политика? Политика – это искусство брать на себя ответственность. А ответственность – значит, ты должен отвечать за поступки, которые совершаешь. И люди, которые тогда ответственность на себя взяли, они были не готовы идти на какие-то риски, которые эта ответственность требовала. И в итоге они пошли на сговор с мэрией. Это непростительно. Я считаю, такого делать нельзя.
Что вы хотели сказать отдельно о Борисе Немцове? Потому что все-таки да, это случай, который заслуживает оговорки.
Да, разумеется. Просто есть в интернете огромное количество там, сообщений, что вот Светов значит, ненавидит Немцова из 2011 года, считает, что он на Кремле работал. Я этого никогда не говорил. Не говорю этого сейчас. Я считаю, что в 2011 году это, разумеется, черное пятно на репутации Бориса Немцова. Но я считаю, он скорее ошибся, чем совершал предательство. Это все равно была большая ошибка, но он, во-первых, за это пострадал, да, его убили. Это человек, который реально работал на гражданское общество, подвергал себя рискам и самую страшную издержку понес. Поэтому нет, человек сложнее, чем какой-то один его поступок. Поступок, который Немцов совершил тогда, это плохой поступок. Но сам он не исчерпывается 2011 годом. Этот человек гораздо интереснее и должен вызывать большее уважение, да, чем его поступок 2011 года.
Ну, действительно, во-первых, не исчерпывается ни он одним поступком, ни кто другой. Что вы вот на этой, вот как вы ее называете, тусовочке, вы как бы навсегда поставили крест? Все-таки мы же не можем предположить, что эти люди недвижимы желанием
про кого-то
изменить.
Мы можем жизнь
в России.
Про кого-то мы точно знаем, что это так. То есть, условно говоря, чем отличается политик от человека, который пытается похайпиться на каком-нибудь событии, да, и сорвать какие-то бонусы с этого. Вот был Рыжков такой. Чем Рыжков занимается последние 9 лет? Расскажите мне, ходил ли он на митинги, организовывал ли он...
Ходил на митинги,
Хорошо. Возможно, на какие-то я пропустил, на мои не ходил. Где вообще этот
человек? Я думаю, если вы так понимаете, о нем высказываетесь. Конечно, он не ходит на ваши митинги.
Это человек, который не работает на гражданское общество, который не подвергает себя рискам, сидит там в кабинетах, с кем-то пытается договориться и в нужный момент, значит, подсовывает себя как переговорщик от оппозиции, которую он не представляет вообще, гражданское общество, которое он не представляет вообще. Где там Ксения Анатольевна Собчак? Да, вот она поучаствовала в выборах и пропала.
Ну, Собчак, по-моему, уже все ясно.
Хорошо,
но
это же не было ясно так долго.
И вышла из этой игры и ведет свою собственную работу.
Как можно выйти из игры с президентской кампанией? Она нам что рассказывала? Что вот сейчас она будет как Навальный, да, вот Навального не допустили, меня-то допустили, а я-то политик, ого-го, федерального масштаба. Она в своей президентской кампании объехала в 3 раза меньше городов, чем я за свой тур сейчас за месяц. Понимаете, ну какая... Вы что, смеетесь надо мной, что ли? Нет, вопрос возникает ко всем. Не ведитесь на людей, которые возникают под выборы, и которых не существовало, да, это очень важно, чтобы у человека была репутация. Потому что только по репутации мы можем оценить, действительно ли он искренен, действительно ли он придерживается тех точек зрения, которые озвучивает, или же ему сейчас сказали этим заняться, а потом он испарится. Как испарился Прохоров, тоже нам рассказывал, демократический кандидат. Я хватался за голову, господи, мало что олигарха какого-то вытащили, да, так еще человек, которому неинтересна политика, очевидно.
Слушая вас, я все-таки закрадывается мне мысль, что, ну, это не противоречит одному другому, но вы настоящий революционер.
Нет, я гражданин. Я гражданин.
По своему темпераменту, по своему такому максималистскому подходу к людям и событиям. Но вместе с тем, перефразируя товарища Сталина, ну, других оппозиционеров у меня нет.
Есть, вот. Есть эти имена, есть на виду, да. Там, да. Есть люди, с которыми я не согласен, там Илья Яшин, у меня с ним куча всяких разногласий, но тоже человек понятный. Понятным политиком является, там, ну, Любовь Соболь тоже понятна. Угу. То есть эти политики, они есть. Их просто мало, потому что им не дают образоваться, их запугивают. Но они появляются. Их было бы гораздо больше, если бы климат политический в стране был бы другим.
И климат, и знаете, что еще, вот слушая вас, я думаю, что это вообще ведь очень часто подводят и разочаровывают вот именно люди. Вот я совершенно не собираюсь сейчас никаких собак на него вешать, но вот этот вот самый Иван Голунов, да, за которого все вышли, за которого все бились, получали... Да. И кто-то и административные аресты, по-моему, кто-то даже получил. Ну и где он? Вот его не видно, не слышно.
Он не политик, он журналист.
Но разве не было за ним такого морального долга
На мой взгляд, разумеется, было. И более того, когда Либертарианская партия организовывала митинг, мы к нему обращались, я к нему обращался, спросили, ну, выйди на сцену, хотя бы поблагодари людей, которые тебя вытащили из беды. Нет, не захотел. Вместо этого пришел на Rush Today. Это
на Rush Today вашим пришел, да. Это и Собчак, вашей любимой.
И Собчак пришел, да. Это, ну, на мой взгляд, это был, конечно, этически абсолютно некрасивый
поступок. Да, я просто вот я вспоминаю, знаете, слова Сергея Михайловича Эйзенштейна о том, что, я не помню, как он формулирует, русский человек или советский уже человек, что вот он как Саксаул, такое количество раз он гнутый и нагнутый этой властью, что там невозможно найти какую-то вот такую вот прямую линию, прямоту в хорошем смысле слова.
Ну, во-первых, давайте все-таки винить не человека, а людей, которые его согнули, потому что дело не в человеке.
Кого-то согнули, кого-то не согнули, правда?
Нет, не так.
Но я про это и говорю, что на самом деле вина лежит именно вот на...
На Голунове вина определенно лежит. Во-первых, потому что это неординарный человек, да, это не какой-то там рядовой житель Республики Хакасия. С уважением к Республике Хакасия отношусь, я имею в виду, что человек, который находится, ну, в неблагоприятном положении. Да? Угу. Очевидно, совершенно Голунов свободный человек. Да? Это журналист, это человек умный, работающий на большой международной СМИ. Поэтому кому много дано, стало много и спросится.
Конечно.
И он не оправдал положенной на него ответственности. Это очень жаль. Я лично считаю, что это позорный поступок с его стороны. Но дело не в народе. Я сравниваю власть с тиранической семьей. Вы знаете, вот если ребенка бить там 20 лет, да, то бессмысленно, абсолютно мерзко подходить к нему, да, с позиции там, человека, выросшего в благополучной семье, и говорить, что это ты забитый-то такой? Ну, били 20 лет, вот забитый. Вот нужно, чтобы выросло поколение, которое не забили. И мы увидим, что страна просто расцветет. Мы увидим, что русский народ – это талантливый, умный, способный на все народ. Откуда у нас есть и доказательства? Да, каждый раз, когда русские уезжают из России, они добиваются всего. Да, кто создал Голливуд? Я рассказываю об этом на своих лекциях. Кто создал? Русские евреи.
Русские евреи, одесские, в основном.
Из Пинска. Не, из Пинска.
Из Пинска, да.
Но Голливуд почему-то возник не в Пинске. Голливуд почему-то возник в Калифорнии.
Президентов Израиля... 3, по-моему, человека выходца из России.
Почему-то Сергей Брин Google сделал не в России. Почему-то Паша Дуров, который сделал ВКонтакт, вопреки всему, в России, Телеграм сделал уже не в России. Потому что его выдавила вот эта вот номенклатурная власть антинародная, выдавила из страны человека. Вот знаете, мы много говорим про прекрасную Россию будущего, да? Ее все еще нет. Но до того, как даже появилось такое слово... Человек прекрасной России будущего, он уже был, это был Паша Дуров, который построил, реально, русская мечта, да, сидел в общежитии в Петербурге, построил продукт мирового значения. И кто у него этот продукт отобрал? Путинский олигарх Алишер Бухранович Усманов, который, я интернетом не пользуюсь, я его развиваю, да, помните это абсолютно мерзкое его обращение. А Паша Дуров сейчас под уголовным делом находится за границей, и Телеграм уже платит налоги не в России.
Но Паша Дуров тоже что-то про политику помалкивает.
Не каждый должен быть политик, но каждый должен быть гражданином. Никто не просит от Голунова возглавлять какое-то движение политическое. Нет. Но выйти на митинг, который только что вытащил тебя из тюрьмы...
Ну, это, конечно, должен просто долг, что называется,
да,
отдать.
Ты должен выступить. И Паша Дуров, он не обязан быть политиком. Но он гражданин, и мы знаем, почему он рассылал пуши на нашем митинге, когда я его попросил об этом. Угу. Спасибо ему за это большое. То есть снова, политика тоже профессия, к которой не каждый склонен, не каждый способен. Это нормально. Нормально, что вы не политик. Ненормально, что вы не гражданин. Ну, не вы лично, да.
Я понимаю.
Обобщенное вы. Вот этого ненормально. И, конечно, людям нужно помогать становиться гражданами, чтобы они не боялись. Почему все боятся? Это реально вот даже связано с площадками, которые срывались. Часть срывалась по звонкам, а часть срывалась, они просто гуглили мою фамилию, да, и говорили, что нет, извините, нам политика не нужна. Это я приходишь на площадку, с которой ты по звонку договорился, вот будет лекция на философскую там тему экономическую. Приезжаешь уже заплатить за нее деньги, нормальные люди сидят и говорят, ой, вы знаете, мы что-то, значит, вас погуглили, извините, мы не можем, мы боимся.
Ничего, ну, битый народ, вы же сами говорите. А я вот про Саксаул вспомнил. Такая вот тяжелая, что называется, судьба.
Народ битый, но снова, кому многое дано, с того многое спросится. И это неординарные люди. То есть, вот почему в Иркутске, да, есть мебельный магазин, который ничего не боится, вот который предоставил площадку Навальному, когда он приезжал, он выступал, вы помните, у него на дворе, я у него лекцию сейчас читал.
Это площадка, то есть он существует?
Продолжает существовать до сих пор, да. Почему? Вот он не боится. То есть страх, да, вот у Дудя был фильм, да, «Родина нашего страха».
Да.
Страх, родина нашего страха внутри. И там, там нужно от него избавляться. И люди, которые избавились, которые научились говорить «нет», да, они сталкиваются с каким-то сопротивлением, но оказывается, что оно не такое страшное, как нам казалось. И если мы все перестанем бояться, точнее, начнем бояться другого. Вот часто тоже говорят, почему вам не страшно? Мне страшнее всех. Мне страшно за свою жизнь. Мне страшно за то будущее, которое нас ждет в путинской России. Мне страшно за то, что в России может сложиться еще 30 путинских лет. Вот за это мне страшно. Я не понимаю, почему вам не страшно? Почему вам не страшно проснуться в холодном поту? Да, какое поколение у нас обладало достойной старостью вообще? Было в России такое поколение? Не было такого поколения. Почему вот этого надо бояться? Не административных арестов, не штрафов, которые тебе там могут влепить, да, а за свою жизнь, потому что жизнь, она одна, и она утекает сквозь пальцы, ее у нас крадут. То есть люди должны испугаться, но не дубинок, а за себя, за свою жизнь. И как только это произойдет, Россия воспримет.
Замечательная постановка вопроса, что я могу сказать. Замечательно вы дело повернули. Я во многом с вами согласен, в чем-то не согласен, но это вот мы проявили по ходу разговора. Я еще абсолютно с вами согласен. Я прочитал где-то ваше высказывание о журналистике, что вот это вот придуманная, мне кажется, ерунда, что журналист не должен иметь гражданской позиции.
Абсолютная ерунда.
Абсолютная ерунда. В общем, в истории журналистики, начиная от Дефо и кончая Хемингуэем, там и не только Хемингуэем, и дальше можно провести, остались только те, которые имели свою позицию, иначе вообще непонятно, в чем заключается профессия, в том, чтобы держать микрофон.
Ну, во-первых,
больше
да.
Ни в чем.
Есть подмена. Вот это есть информбюро, да, а есть журналистика. Это разные вещи.
Конечно.
Информбюро
конечно.
Совершает, сообщает сухие факты. Значит, тот-то сделал тот-то, а полиция сообщила это. Журналист, он обрисовывает какую-то картину произошедшего. У журналиста позиция есть всегда. И вот этот вот миф о том, что журналистика может быть объективной, он существует для чего? Как он появился? Он появился для того, чтобы люди с позиции могли это маскировать и таким образом убедительнее доносить свою точку
конечно.
Зрения, обманывая людей. Я считаю, что это просто наглый обман.
Угу.
Нет, объективной журналистики точно не существует. И я доверяю как раз журналистам, которые честно говорят о том, что да, вот у меня есть система ценностей, вот она так звучит. И исходя из этой системы ценностей, соответственно, я все описываю. Вот такие люди мне нравятся, даже если они исходят с каких-то других позиций, чем я, потому что я понимаю, как интерпретировать написанные им тексты. Когда люди рассказывают о том, что вот они, значит, непредвзятые наблюдатели, все объективно описывают, нет, я не верю просто. Вот именно здесь-то самая наглая ложь и спрятана.
Согласен. Ну, не могу вас не спросить об этих 30 сутках ареста, которые вам влепили просто мне неожиданно для вас самого,
абсолютно,
по-моему. Просто
да.
На абсолютно ровном месте при выходе из мерии, да?
Да.
Где вы вели какие-то переговоры.
Там же удивительно совершенно. То есть у нас в России не просто митинги, не только запрещено проводить митинги, у нас запрещено отказываться проводить митинги, когда мэрия от тебя этого хочет.
Да, это замечательно, конечно.
Это действительно, это просто такой смех был. Я не ожидал, что это будет так нагло. Меня задержали у самого выхода из мэрии, просто вот там 20 метров не прошел. Прямым текстом сказали, что нужно было соглашаться на Сахарова. Ну, окей, как бы, ну, отсидел я эти 30
суток. То есть так сформулировали вину вашу просто.
Да, просто прямым текстом. Вот мне первое, что они прокричали, это хватай его телефон. А второе, что мне сказали, когда меня посадили, это нужно было соглашаться на Сахарова. Угу. Прямым текстом, без всяких стеснений. Разумеется, протокол полиция это не внесла, потому что мы знаем, как пишутся эти протоколы. Ну, 30 сутки отсидел.
Какой-то такой положительный опыт какой-то.
Не, ну, положительный опыт. Я наверстал все книги, которые у меня не были прочитаны.
За история,
этот год, да, потому что когда ты занимаешься вот политикой, у тебя вообще ни на что больше времени не хватает.
Они же народовольцы даже языки учили, но в Шлиссельбурге, где они оказывались на много лет. Да.
Ну, это неправильно говорить, называть, конечно, удовольствием, потому что хотелось бы на воле тем же самым заниматься. В принципе, я политикой занимаюсь сейчас вынужденно, просто потому что никто и не занимается. Так бы я хотел, у меня много интересов помимо политики. Ну, отсидел 30 суток, мне, конечно, помогает, что у меня довольно крепкая психика. То есть я знаю людей, вот, которых арестовывают, им плохо, там реально плохо. Мне, конечно, было не здорово. Но я взял книжку, вот я даже в Твиттер, когда передавал сообщение, чтобы их в Твиттер отправляли, я написал, что я как бы сижу не с бомжами, а с уголовниками, да, я сижу с Ницше, с Герценом, с Панасенковым, да, который я тогда читал, то есть просто с людьми, чьи книги я читаю. Это не самая плохая компания.
Не самая плохая компания. Вы, я должен сказать, просто вот уже внести такой оценочный, собственный момент, вы замечательно выступили на суде, я просто тогда...
Спасибо.
Это ваше выступление и в видеоформате, и в текстовом всем рассылал. Это была такая подготовленная речь или такая импровизация?
Нет, конечно, она была написана мною накануне. Мой главный актив, наверное, это мое красноречие. Это вот то, что привлекает ко мне внимание, я это знаю, я в это вкладываюсь, когда вот выступаю на митингах, когда писал свое выступление в суде. Да, оно было написано, как бы нормально. А про суд я могу отдельно рассказать, это интересно. К суду нужно относиться правильно. У нас не суд, а судилище. Никакого правосудия там не будет. Не нужно тратить на это свои силы и время. Единственная польза, которую из такого мероприятия можно извлечь, это трибуна. Я ее использовал как трибуну для того, чтобы зачитать свою речь. Это единственная польза, потому что никакого, понятное дело, что никакой судья там...
Но классический подход его сформулировал в свое время Фидель Кастро.
Он был совершенно прав.
Конечно.
Да. Поэтому
конечно.
Мы знаем, что никакого правосудного решения там вынести не может. Зачем? В принципе, не нужно даже впрягаться в эту историю. Извлекая, когда жизнь не дает тебе лимоны, да, делай лимонад буквально.
Хорошо. И напоследок вот какой хочу вам задать вопрос. Вы как-то сказали, по-моему, даже не один раз, что только ненависть спасет Россию. Что надо учиться ненавидеть, русские не умеют ненавидеть.
Не
вот, умеют. Вот как это понимать? Ведь, вот, простите, ведь в 1917 году ненависть не спасла, хотя большевики очень сильно на это, так сказать, давили.
17-й год произошел не из-за этого. 17-й год произошел по вине царя. У меня об этом есть отдельное много текстов. Меня за это очень сильно ругают русские националисты, и они не правы, потому что хорошая власть не заканчивается революцией, очевидно. Да, в революции всегда действующая власть виновата.
Всегда, конечно.
И если говорить про ненависть, то что такое ненависть? Да, это просто обратная сторона любви. Если у тебя нет объекта ненависти, это значит, ты никого не любишь. Потому что, ну, если ты не готов защищать свою страну от людей, которые ее разоряют, да, то ты ее не любишь. Ты не являешься патриотом. Если ты не готов защищать свою семью от людей, которые хотят нанести ей урон, да, то ты не любишь свою семью, ты не любишь свою девушку, свою жену, ты не любишь, если ты не готов ее защищать. Люди, которые, соответственно, наносят всему этому урон, их нужно ненавидеть. Мы не умеем любить, и мы не умеем ненавидеть. Это абсолютно необходимые чувства для того, чтобы гражданское общество воспряло. Сейчас всем, знаете, такой... фирменный цинизм нулевых годов, да, когда на все примерно наплевать, когда на любой тезис можно придумать какую-то остроумную шутку. Нет, есть вещи, над которыми, ну, давайте, к которым мы будем относиться серьезно. Давайте, вот на одном из митингов я говорил, наступает эпоха новой искренности. Мы нуждаемся в новой искренности, в том, чтобы защитить себя от реальной угрозы. У нас есть враг, у нас есть страна, которую мы любим, у нас есть народ, который нуждается в защите, который тоже нужно любить. А для того, чтобы эту любовь показать, да, ну, нужно начать испытывать ненависть к людям, которые все это заморали.
Тогда поверну наизнанку вопрос. А какова тогда роль именно в политике и в осуществлении перемен каких-то таких социальных и политических? Какова роль, вот так скажем, обратной стороны ненависти, то есть любви?
Россию никто никогда не любил. Мы начали с этого наш разговор, когда обсуждали Петра, что ни один правитель не любил свой народ. Он воспринимал его как кормовую базу, как ресурс, которым можно пользоваться. Что Сталин, что Петр, что Грозный, что Путин. Да, народ – это просто ресурс. Вот, я хочу, чтобы появился человек, который будет любить свой народ. Я люблю свою страну, я люблю русский народ, я люблю русскую культуру, ощущаю себя ее неотъемлемой частью и хочу все это защищать. И ненавижу всех тех, кто не позволяет нашей стране воспрять. И у меня есть мечта. Да? Я хочу, чтобы мы перестали смотреть с завистью на Запад и заставили Запад смотреть с завистью на нас. Не со страхом, а с завистью. Это моя русская мечта. Я считаю, что нам это доступно. Я считаю, что это возможно. Единственная причина, почему это не произошло, это потому, что у власти находятся люди, которые ненавидят нашу страну.
Ну, просто русский Мартин Лютер Кинг. I have a dream.
Спасибо.
Замечательно. Спасибо, Миша.
Спасибо,
дорогой.
Очень спасибо.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Михаил Светов. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Какие перемены нужны России? Смена правительства. Внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные. Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».